эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо самая смелая программа «Кримський пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, это «Крымский пармезан». Снова на связи Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Люди, которые смогли таки дожить до конца недели, смогли прошерстрить все новости, которыми пестрил аннексированный полуостров.
Пропестрить, так сказать, весь полуостров, если можно, конечно, так выразиться грамотно.
Да, вступает в дело Александр Янковский.
А это было нелегко, потому что, например, российский губернатор оккупированного России украинского города Севастополь Дмитрий Овсянников поручил проработать концепцию, цитирую, «национальной программы социально-экономического развития для города», но не просто так.
А как?
А на основе программы для Дальнего Востока.
То есть камчатский краб, и японские рыболовецкие шхуны, которые пиратят
в водах. И импорт старых японских автомобилей во Владивосток, праворульных.
Обязательно праворульные автомобили.
Ну, а как иначе вообще, Павел? Ну вот как иначе? Ну что же это за Владивосток и Дальний Восток без праворульных автомобилей?
А китайские крестьяне на плодородных российских землях тоже будут импортированы в Крым?
Которые говорят местным жителям, вас здесь не стояло, пожалуйста, не мешайте нам, да? Обустраивать Россию.
А почему именно Дальний Восток? Вот мне интересно, почему они решили выбрать Дальний Восток? То есть они
нет,
такие...
у меня есть версия. Да. Смотри, когда
глобус
господина
так,
да, и... Овсянникова, угу. когда его назначили, ну, в общем, из Москвы его, когда назначили в Крым, ему сказали, поедешь вот туда.
Да.
А он посмотрел на карте и не понял. Ну, человек, наверное, немного плохо с географией, он не понял, Севастополь это Запад или Восток. Подумал, наверное, что Восток. И попросил, вот как бы, по примеру Дальнего Востока... А это одна версия. Вторая версия. Может быть, им очень нравятся доплаты. Знаешь, вот там есть дальневосточные доплаты, там же все чиновники получают в три раза больше, чем в остальной России. А, видимо, ему денег маловато, и всем остальным чиновникам маловато. Поэтому, наверное, попросил, ну, давайте нам как бы вот так вот, чтобы было по третьей категории нам всем обеспечения, то есть в три раза больше всего.
Крым восходящего солнца, в общем, теперь получается у нас у всех...
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, мы продолжаем одновременно смотреть и, так знаете, немножечко обалдевать от тех новостей, которые дарят нам российские чиновники, потому что давеча там премьер-министр Дмитрий Медведев, он поручил посчитать ущерб Крыму от Украины. Собственно, идея о том, что Россия будет выдвигать Украине какие-то материальные претензии за нахождение полуострова в составе страны собственно, с 91 года, было известно давно. Но, судя по всему, это не стало какой-то просто очередной глупой шуткой. За это российские чиновники взялись всерьез. И вот теперь Дмитрий Медведев поручил министрам подключиться к этому подсчету. То есть, уважаемые кроты, не пора ли нам посчитать, да, и там 5,5-25, соответственно. И вот теперь заявил, что да, министры тоже будут принимать участие в работе рабочей группы Госдумы, которая как раз этот ущерб и подсчитывает.
Слушай, мне так нравится эта картина, я ее так приблизительно представляю. Это такая комната,
да.
На двери написано «старшая рабочая группа», внизу «младшая рабочая группа», а на соседней двери «подготовительная рабочая группа». Мама приводит министра и говорит... А можно сдать своего ребеночка в младшую, в старшую рабочую
да,
группу?
Да, мы тут таблицу умножения на 7 проходим, да.
Мы как раз тут хотим, да, вот чтобы... Это как раз на таком уровне, да, взыскать с Украины ущерб.
Я тебе больше хочу сказать. Они заявили, что и вузы будут подключать скоро к подсчетам. Я просто представляю картинку. Через 25 лет, да, Россия под санкциями, да, Санкции все ухудшаются. Кто-то где-то, там, я не знаю, варит березовую, там, я не знаю, какую-нибудь кору.
Растягая из березовой коры.
Но при этом все сидят такие, говорят, ну ничего, сейчас наш-то ущерб от Украины посчитают, и все санкции с лихвой окупим, главное только немножко подождать. А они уже просто сидят такие люди и такие нолики дорисовывают, как бы,
слушай, но это на самом деле неправильно. Ну откуда... Ну, нолик, это же как-то не по-скрепному абсолютно. Я не знаю, надо черты и ризы такие делать. Знаешь, черта на бересте, черта. А потом, как определенное количество черт наберется, так раз перечеркнул, риза такая.
А, знаешь, и они такие сидят, говорят, а они еще нас заставляли в кинотеатрах фильмы на украинском слушать. А давай еще 2 миллиарда допишем в сумму. Такие, давай!
Да, но, видишь, вслед за господином Медведевым еще и подконтрольный России парламент Крыма создал группу для анализа так называемого ущерба полуострова Украины.
Господи, да что ж им не имется? Это просто на самом деле беспроигрыш. А ты что, чем ты занимаешься? А я ущерб от Украины подсчитываю. А
до я этого... пределе. Меня нельзя увольнять. Да, меня... Я ущерб считаю. Да, да. Я скоро вам много триллионов принесу.
Да, обязательно. Слушай, это же потрясающая вот как бы история. Знаешь, так в трудовой книжке запись. Можно открыть отдельный университет по подсчету ущерба там. А что еще можно сделать?
А представляешь, докторских диссертаций сколько
да.
будет написано.
А улица имени украинских компенсаций, да? Проспект, я не знаю, проспект...
Площадь репараций, да?
Да, площадь репараций.
С чего там они еще могут там... Не, на самом деле, я за это дело теперь абсолютно спокоен. Потому что возглавит эту вот крымскую рабочую группу для анализа так называемого ущерба первый заместитель Владимира Константинова, небезызвестный тебе человек, Ефим Фикс.
О, Ефим Зисевич.
Ефим Зисевич Фикс возглавит. Когда-то...
Он комсомолец или партиец?
Он был парторгом 32-го армейского корпуса.
О, какой патриотичный человек.
Патриотичный человек, конечно. Ему было хорошо при любой власти. Он даже был некоторое время, несколько месяцев депутатом Украинской Верховной Рады.
Ага.
Украинского парламента от партии СДПУО.
О, какой клятва преступник.
Вот и не говорите. Теперь же Ефимий Фикс возглавит вот эту рабочую группу. И первое его заявление, оно вообще, оно замечательное, конечно. Оно очень скрепное такое. Оно очень многое говорит и об этом человеке, и о России-матушке. Он сделал сразу же заявление, что ущерб они будут считать не как глава Госдумы России, который вообще ничего не понимает в ущербах. Он насчитал там 1,5 триллиона рублей. Они будут считать ущерб в долларах. Потому что это общемировая такая практика. В долларах все считать.
А Ефим Сисевич хитренький. Завтра Крым вернется под украинские флаги. Он говорит, правильно мы считали. Но мы же на самом деле это считали ущерб Крыму от российской аннексии.
Да. И вот у нас уже все есть.
В долларах.
На самом деле, Ефим Сисевич, то, что вы хотите, чтобы вам заплатили, его считают не в долларах, не в рублях, не в гривнах, а серебряниках. Так что, скорее всего, вот это вы и получите.
Ну, я тебе больше хочу сказать, на самом деле, это действительно такой какой-то просто всесоюзный марафон по подсчету ущерба Крыму от Украины, потому что и севастопольские власти теперь заявили, что обязательно присоединятся к этой инициативе и к этому процессу.
Ты понимаешь, в чем интерес, да, всех этих людей? Ну, надо же куда-то спускать пар крымчан,
да.
В том числе и провластные. Да. Надо же им что-то делать, чем-то заниматься.
Слушай, у них же всегда было как? Вспомнить.
То есть нельзя же заниматься обустройством, например, российским депутатом России, да? Или нельзя критиковать местных чиновников. А можно вот... А вот тут появилось поле приложения
они
деятельности.
Они с 91 по 2014 год жили с мантрой «надо только немножко подождать». Вот вернется Россия, матушка, значит, вот эти вот все коллаборационисты. Типа, все будет хорошо. Вернулась. Они такие, ну, надо немножко подождать, пока, значит, Россия, матушка, энергомост кинет. Кинула, жизнь улучшилась. Ну, надо немножечко подождать, значит, пока там, не
мост
знаю, электростанцию,
да?
электростанцию построят. Построили, жизнь улучшилась. Ну, надо немножко подождать, пока мост построят, а потом пока железнодорожную ветку запустят. Все сделали, жизнь улучшилась. И у них теперь идеальная отсрочка завтрашнего счастья. Вот когда нам компенсации выплатят...
Выплатят,
вот
тогда заживем, да. В принципе.
А так как их никогда и не выплатят...
Нет, ну вообще у них интересная, конечно, логика, поскольку, я даже их где-то понимаю, поскольку в Крыму нет ни нефти, ни газа, ну, в большом количестве. В море-то есть, конечно, украденный украинский
газ. То за перешейком получается для них, да?
Они, как бы, знаешь, хотят такую ренту сделать. Я бы хотел бы господина Фикс... Ну, господин-то Фикс ведь он точно знает, что и до 2014 года года Крым был сугубо дотационным регионом.
Да. И отдавал бюджет Украины куда меньше, чем он из него получал.
Да, и свыше 70% получал дотации из госбюджета Украины. Ну, хорошо. Мы не только вот такими дотациями, компенсациями жил полуостров на этой неделе, а также еще и отказывался от денег на этой неделе.
Да ладно.
Да, вот
да
так
ладно.
Вот. Вот так вот. Значит, подконтрольный России крымский парламент перенес введение курортного сбора на полуострове на 2 года. Первоначально его должны были взимать уже в мае этого года. Ранее они даже проголосовали, даже проголосовали ставку этого сбора. 10 рублей в сутки за каждого человека, кто приедет с целью отдыхать на полуостров. Но стоило господину Аксенову в субботу или в пятницу, не помню, на прошлой неделе, высказаться о том, что курортный сбор не нужен, так принципиальный крымский парламент, абсолютно не под контроль господину Аксенову, да, он сразу же проголосовал, что такой сбор не нужен. А знаешь все почему? Вот мы разговаривали на этой неделе с господином Лиевым, и он сказал, что отказались от этого курортного сбора, потому что, во-первых, деньги, которые получат от того, что взимут этот курортный сбор, они приблизительно, они могут даже не покрыть затраты на взимание этого курортного сбора, потому что нужны налоговые инспектора, там люди, которые будут проверять.
Любой налог нуждается в администрировании.
В администрировании, да, это раз. А во-вторых, скорее всего, этот курортный сбор, если его бы ввели и стали бы взимать, он бы показал реальное количество туристов.
Слушай,
это как раз не 6 миллионов 800 тысяч, как там насчитали, да, а гораздо-гораздо меньше, потому что там уже не получится. Либо тогда скажут, тогда, Сергей Валерьевич, дорогой вы наш, а что же это? Вы говорите, у вас 7 миллионов туристов, если даже на один день каждый из них приедет, то это должно быть уже миллиарды. А где, извините, Сергей Валерьевич, а где деньги-то вообще? Нехорошо. И Сергей Валерьевич тогда, видимо, сказал, что все-таки одно дело заявлять вот так громогласно о том, что и абсолютно без всяких оснований, что есть туристы, это одно, а когда скажут, а где деньги, Сергей Валерьевич, ну, это, наверное, немножко другое.
Безусловно. Более того, я так понимаю, что следующая инициатива крымских властей тоже в рамках этой логики должна быть обречена, потому что они заявили, что установят на пляжах видеокамеры. Хотя мне иногда кажется, что люди, которые обещают установить на пляжах видеокамеры, делают это не для чужой безопасности, а для, собственно, развлечения. Да.
Они хотят установить в раздевалках, да, чтобы посмотреть вообще, да, что там с народом происходит.
Да.
А может быть, он там дулю крутит?
Может, народ не доедает, а может, наоборот, переедает. А может,
да,
просто четвертый размер. Так вот, курортному сезону 2019 года обещают установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения. Об этом, во-первых, заявил российский замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр. Говорит, мы хотим вот современными средствами привлекать, соответственно, туристов.
Слушай, ну самое смешное в этой новости, что только после того, как установят Wi-Fi и видеокамеры, только после этого поставят душ. Но мы, говорит, хотим привлекать туристов на пляж современными технологиями.
А вообще все логично. Если на пляже дать Wi-Fi, то в море никто ходить не будет, душ не потребуется.
Да, будут лежать, а просто втыкать в телефон. И как вы, Павел, делаете это. Но мы же-то с вами не такие наши дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский пармезан», и она продолжается. Итак, что же у нас еще было интересного? Пока на крымских пляжах пытаются установить Wi-Fi и видеокамеры, господин Аксенов хочет отправиться в хождение за три моря, как
Афанасий
Никитин.
Афанасий Никитин вернулся, а тут есть надежда, что нет, но неважно.
Дело в том, что, значит, господин Аксенов хочет, чтобы Крым и Индия соединились не Аки по суху, точнее, не по суху, а Аки по суху, но по морю. Значит, чтобы пошли корабли, пошли такие, знаешь, из крымских портов, куда никто не заходит, чтобы в Индию пошли корабли. Расстояние это всего 8 500 километров. И господин Аксенов хочет, чтобы плавали большие круизные корабли.
Угу.
Да, есть князь Владимир один, кстати, он горит постоянно и ломается. Можно его не жалко, его можно отправить в Индию на 8 500 километров.
Подожди, это сколько будет он идти? Это 2 недели же где-то?
Ну, где-то так, да, в принципе. И 2 недели обратно.
А смысл?
А смысл сказать об этом господину Аксенову. Причем ведь никто же даже не сможет проверить, дошел туда от корабль этот или нет. Ну, отправили, через 2 недели, через 4 недели он вернулся. Где вы были? Ну, на самом деле, они могли на ремонте стоять.
Сергей Аксенов, торговец черным золотом. Собрал, знаешь, на кого не жалко, и отправил туда в Индию.
Езжайте!
На урановые рудники.
Да.
Да, друзья.
А нам вас жалко, поэтому программа «Крымский пармезан» продолжится через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский, которые продолжают вам рассказывать новости, которых, может, вы и не хотели, но, простите, нам от них никуда не деться.
Ну, как правило, такие вещи их в новостях нормальных не рассказывают. Но для вас, для тех, кто хочет узнать самые действительно ненормальные новости, вам добро пожаловать к нам.
Да. В общем, из Грозного в Симферополь хотят открыть прямые авиарейсы.
До этого были кривые, а теперь хотят открыть прямые.
Да, но я надеюсь, что гражданские, а не бомбардировочные, обещают все это вангуют на май.
Какого года?
Ну, 2019-го. Кроме того, собственно, чеченцы говорят, мы не только в Симферополь будем летать, мы еще будем летать в Сочи и Сургут. То есть не только Симферополь будет плохо.
Через Симферополь.
Нет, прямые. Вот. И ЮТЭР, соответственно, будет возить жителей украинского полуострова в Чечню и наоборот.
Интересный момент. А им про мост не рассказали, что мост построили?
Если просто кто-то захочет извиниться перед Рамзаном Кадыровым, он всегда сможет сделать это лично.
Сесть на самолет и улететь туда. Понятно. Хорошо. У нас, мы продолжаем программу. У нас есть еще одна новость. Теперь слушай внимательно, Павел,
там
попробуй.
Там очень сложно,
да,
я
это
так подозреваю.
Сложно. Теща советника Путина выращивает устрицы в Крыму вместе с братом народного депутата Украины. 68-летняя теща советника российского президента Владимира Путина, а самого советника зовут Сергей Глазьев, а тещу его зовут Лилия Гомзик, запустила в аннексированном России Крыму бизнес по выращиванию устриц. Ее партнер по бизнесу – генерал-майор российской полиции, брат депутата Верховной Рады Украины, один из крупнейших застройщиков в Самаре. Кто же этот депутат? Точнее, кто этот брат? Это Константин Королевский, а его сестра Наталья Королевская.
То есть брат Натальи Королевской,
да,
которая в 2010 году была министром социального развития Украины, потом депутат Верховной Рады Апоблока. Ее брат в Крыму...
Вместе с тещей советника
вместе
Путина.
Вместе с тещей Сергея Глазьева.
А Сергей Глазьев является советником
и
Путина.
И который, как известно, там много всяческих апокалиптических сценариев предлагал, что нужно сделать России с Украиной.
Вырастить устрицы в Крыму, вырастить устрицы, когда конечно, все понимаю, заполнится устрицами, да?
Все понятно, сестра за брата не отвечает, но вообще, конечно, честно
говоря... Устрицы?
Устрицы.
А устрицы отвечают. У меня есть подозрение, что все-таки господин Путин, что не Глазьев советует Путину, а Путин советует Глазьеву, говорит, отправь тещу. Скажешь, чтобы устриц выращивал.
Слушайте, ну это... Ну, я могу порадоваться, что за Крым...
Такой вот бизнес вообще у людей, да?
Да.
Бы, устриц выращивают.
У меня, ты знаешь, на самом деле в моем личном рейтинге маленького новостного безумия это следующая новость. На Овсянникова и Путина подали в суд. И не просто так, а за слова о том, что севастопольцы в 2014 году встали с колен. Подал человек Владимир Новиков, предприниматель, юрист. Слушай, это не тот случайно, который с Чалым любит тусить?
Да, это тот самый человек, он действительно достаточно активный, и вот теперь он подал в суд.
Да, у него там был ресторан в центре Севастополя, который у него отжимали долго.
Ты путаешь, да.
Хорошо,
да.
Ну неважно. Владимир Новиков подал в суд на Овсянникова, а это российский назначенец в украинский Севастополь, в такой оккупационный чиновник, который заявил о том, что, значит, в 2014 году севастопольцы встали с колен. Новиков говорит, это получается, что я на коленях стоял? Нет, я на коленях не стоял, давай-ка я в суд подам. Подал на Овсянникова, подал на Путина. Говорит, от суду, я хочу отправить повестку Путину. Они говорят, мы не знаем его адрес, можем только в администрацию президента отправить.
Пропал Путин, где-то нет его.
Мне кажется, что все эти люди, они вот как-то не очень не поняли, чем отличается российская власть от украинской. На украинскую власть можно было спокойно подавать в суд, требовать каких-то компетенций. компенсаций, высылать украинскому президенту какие-то повестки. А очень скоро, мне кажется, у Владимира Новикова будет возможность оценить на своей собственной шкуре, чем чревато судебные иски в адрес Владимира Путина. Вот. Более того...
Но посмотрим, удастся ли ему получить... Он от Дмитрия Овсянникова требует 7 миллионов рублей.
Да, и...
Ареста домашнего личного имущества.
Более того, он заявил, что... Что значит «я стоял на коленях»? Я чувствую себя свободным человеком, выросшим в высокодуховной атмосфере в духе социалистической свободы, равенства и братства. Так про украинский период истории Крыма никто еще не говорил.
Ну вот, наконец-то сказали.
Период социалистической свободы, равенства и братства. Да. Мне даже немножко жалко теперь Владимира Новикова. Будем следить за его судьбой. Что-то с ним плохое произойдет.
А может быть и хорошее. Вот смотри, например, в Симферополе другой метод использовал пенсионер борьбы за права человека. Он вышел на одиночный пикет против крымской власти.
Опа.
На площадь Ленина вышел пенсионер, которого зовут Эдуард Шенкер, и провел одиночный пикет против российской власти Крыма.
Он, наверное, и тоже был «Свобода, равенство, братство» было написано на его плакате?
Да, «Фратерните», «Либерте», «Хуманите», и все это было практически написано, если было бы написано. Нет, не было написано. Он вышел с советским флагом, портретом Иосифа Сталина и плакатом с критикой крымских властей.
Вот это прекрасная история. Это когда в России протестуют против Путина, и так, Владимир Владимирович, а можно мы вас по праздникам будем называть Иосиф Виссарионович? Вы же, наша главная к вам претензия, Владимир Владимирович, что вы недостаточно Иосиф Виссарионович.
Можно, только вырвите себе все волосы на голове, тогда можно.
Они будут это делать?
Ну, что похожи были.
Так вот, я же говорю, проблема вот всех людей, которые в Крыму и в России, в соседней России демонстрируют недовольство властями, это то, что вот как бы, вы понимаете, власть слишком либеральная.
Абсолютно, да, не чтобы расстрелять бы всех, да. Вот взять, расстрелять, утопить, закатать в асфальт, и как бы всем было
поэтому
бы хорошо.
Поэтому мы будем митинговать за концлагеря.
Да, это просто... Но, смотри, есть шансы все-таки у некоторых выбраться из этих концлагерей.
Во всяком случае, шансов.
У крымских пчел такой шанс. Им собираются выдать паспорта. Да, российские, российские.
Как крестьянам в 50-е годы.
Но, наконец-то, пришло время и пчелам получить паспорта. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского, который вот появился на территории Крыма после российской аннексии, и сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела работают над выделением крымской пчелы и создают систему генетической паспортизации в пчеловодстве полуострова. Об этом рассказали в пресс-службе университета.
Идея какая? Они хотят создать крымскую пчелу, которая будет отличаться особенной морозостойкостью, хорошей медосборностью.
Которой будет не нужна вода.
Медопродуктивностью, да. Это, знаешь, это как вот продукция уральского тракторного завода. Она, конечно, поле пахать может, но при необходимости
взлетает,
реактивные двигатели включает и способна осуществить ядерную бомбардировку Пекина.
То есть ты думаешь, и пчел этих, да, таким же образом будут готовить?
Да, пчела такая трансформер. Строим Вольтрона, бабах, и уже через границу идет такой модифицированный робот.
Слушай, это интересный момент, но также я просто вспоминаю заявление российских чиновников в Крыму о том, что на полуострове не хватает мяса и молока, то, в принципе, можно было бы сразу же, раз уж занимаетесь генетикой, то сделайте так, чтобы пчела также приносила молоко, ну не только мед, но и молоко, и мясо.
Отбирала у пенсионеров.
И приносила.
Писала доносы, смотрела, умела мониторить интернет, соцсети на предмет лайков, репостов. И
недоносительства. То есть кто-то что-то знает и не донес в ФСБ. Такая пчела-домушница ФСБ. Тихушница.
Тихушница, да. Потом можно... Да.
Вот. Можно было бы ей, кстати, поручить, чтобы она узнала, кто в балаклаве украл скульптуру кота.
Да, там в 17-м году поставили скульптуру кота с рыбкой в зубах. А вот, собственно, не досчитались. На набережной в Балаклаве утром вышли, а кота нет.
И рыбки. А рыбка осталась?
Нет, и рыбки нет. Надо искать, собственно, по пунктам приема металлопроката.
Оно из металла было сделано.
Ну, говорят, что да. Слушайте, тут другая еще история. Это вот история про неисповедимые пути. Тебе кажется, что какой-то человек способен делать выводы из своего поведения, а он не способен. Был такой Федор Добронравов.
А он кот.
Федор Добронравов, российский актер. Он снимался еще в сериале «Сваты», в украинском сериале «Сваты». И был довольно популярен, но потом съездил в Крым, из-за этого получил запрет на въезд в Украину. И совсем недавно ему повезло, Потому что внезапно этот окружной административный суд Киева взял и отменил ему запрет на въезд. То есть, ну ладно, мол, там можно долго обсуждать мотивы, по которым суд это сделал, но чуваку свезло, он теперь может на гастроли ездить в Украину, но он все равно приехал в Крым. В Керченском дворце культуры «Корабел» в апреле, пока сыграл спектакли. Спектакль называется «Ловушка для мужа» с участием Добронравова. А потом через два дня с этим же спектаклем сыграл, выступил еще и в Севастополе. Вот.
И... Подожди, а в каком-нибудь селе Межводное Раздольнинского района он не выступал? Нет? Ну, слушай, ну если в Доме сложно... культуры «Корабел» он выступал, да?
Но тем не менее, в общем, Федор Добронравов, ну, опять на три года, я так понимаю, получит запрет на въезд.
А потом опять суд.
А потом опять.
Зато все пределы. Хватит заваливать украинских судей вообще какими-то судебными процессами.
Да,
Потому что давайте, Павел, вообще о каких-то серьезных более вещах
поговорим. Например, «Поезд Победы»?
Расскажите
мне.
Что у нас тут? Про «Поезд Победы» я вам расскажу. «Поезд Победы» начал свое движение по населенным пунктам аннексированного Крыма. На самом деле, смотри, в чем фишка? Вот этот в 2014 году... В крымской мифологии очень распространено такое мнение, что ожидали поезд дружбы, который должен приехать
с
бандеровцами, с националистами.
Мы ждали, он не приехал.
А он не приехал, на самом деле. То есть поезда ходили до конца 2014 года, до конца 2014 года, наверное, так называемая эта самооборона Крыма, она все сидела на вокзале и ждала, пока дождалась до того, что поезд... Вообще просто вокзал закрыли. Mm-hmm. Ну и сейчас там ходят только несколько электричек и несколько таких пригородных поездов. Например, там Феодосия, Армянск, Севастополь, там Соленое озеро, ну и так далее. Но это все такие электрички, которые к поездам никакого не имеют отношения. Но теперь все станет гораздо лучше. Теперь поезд Победы начал свое движение по населенным пунктам аннексированного Крыма. Ездить, правда, на этом поезде нельзя.
Да ладно.
Если у тебя нет формы.
А смысл тогда?
Если у тебя нет советской формы. Потому что он возит, на самом деле, он возит людей, которые изображают из себя советских военных. Ага. И самую разную технику, которая не приходит. Там теплушки всякие, вагончики, паровоз идет, качается.
НКВД, загототряды. Все
как полагается.
Вообще, чем ближе май, тем бурнее в России победобесие. И там к 9 мая стало известно планы. Там выведут российские оккупационные власти в Крыму, выведут на улицы военных, танки и школьников. Причем именно в таком порядке. 5000 военных они собираются вывести суммарно на улицы крымских городов, вот, задействуют танки, бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы, разведкомплексы, гаубицы, системы залпа. Слушай, они что, 9 мая кому-то войну объявили?
Ну, видимо, да.
Да, более того, сообщается, что кроме военнослужащих Черноморского флота, морской авиации, ПВО, зенитно-ракетных полков и Росгвардии, они еще выгонят на улицы школьников из российского движения «Юнармия».
Такие, военком приходят, говорит, извините, у нас в этом году недобор в армию.
Гитлер-Югенд пойдет
вот эти вот ребятки оденем, они издалека будут такие же, как военные.
Да, мы одного на одного и шинель сверху. Вообще, мне просто интересно, я хотел бы как-то смешно пошутить, но не получается смешно шутить, когда 5000 человек, вот танки, школьников и...
Ну... Я думаю, что здесь есть какой-то сговор с дорожниками, потому что там, где пройдут дорожники, надо будет снова закатывать асфальт.
Танки, да.
Там, где пройдут танки, нужно будет снова ремонтировать асфальт. Угу. Опять-таки, скажу там Аксенову и Овсянику, нужно деньги, знаете, нам как бы выделить, потому что танки ездили, дело святое как бы. Ну, дороги же их же, в принципе, для того и строят. Асфальт по городу кладут, чтобы танки могли наши.
Да. А потом 10 мая такие, все, ребята, харе, отработали лаве.
Крымский... И поехали закатывать. Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский и Павел Казарин. Услышимся на следующей неделе.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.